Крым реалии. Крымский вечер с радио Крым реалии.
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Елена Римовская. Сегодня в выпуске.
Каким будет статус Керченского пролива?
А Саакашвили возвращается в Украину. И на каком основании?
Чем закончился суд над Жириновским в Киеве?
Да и начался ли он? И от кого в аннексированном Крыму будет защищать курортная полиция и кого?
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляция наших эфиров традиционно на Фейсбуке и Ютуб-страницах «Крым Реалии». Не забывайте задавать свои вопросы, ну или просто комментировать.
И, конечно же, можете позвонить к нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Мы, в отличие от крымских подконтрольных Кремлю медиа, работаем в прямом эфире. Звоните, бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. И мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
Украина будет добиваться международного статуса для Керченского пролива. Такое мнение выразила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в эфире радио «Новое время».
Для мене дуже важливо зараз забезпечити визначення статусу Керченської протоки як міжнародної протоки. Це зніме дуже багато питань, які досі існують. І питання правової невизначеності в тому числі. І питання спекуляції Російською Федерацією статусу Керченської протоки як внутрішньої протоки. А взагалі вони зараз дійшли в своїй риториці до того, що тільки вони можуть контролювати судноплавство в Керченській протоці. Тому для нас важливо зараз забезпечити представлення наших інтересів в самом международном арбитраже.
Акватория Азовского моря является внутренним морем Украины и России. Использование его регламентируется двумя договорами от 93 и 2003 годов. В 93 году между Украиной и Россией было подписано соглашение о так называемом квотировании вылова рыбы, а в 2003 о сотрудничестве и использовании Азовского моря и Керченского пролива. Елена Зеркаль подчеркнула важность последнего соглашения. Украина пока не будет настаивать на его розтарженні.
Навіть в останніх слуханнях голова трибуналу посилався на цю угоду, як угоду, яка забезпечує свободу судноплавства в Керченській протоці. Тому я вважаю, що угода виконує зараз свою функцію, і Україна буде виходити при вирішенні цього питання з принципу доцільності. Угода є комплементарною до Міжнародної морської конвенції.
У меня, кстати, есть цитата из этого договора. Договор между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Это 2003 год, декабрь. Пункт 1. Торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом Российской Федерации или Украины, эксплуатируемые в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства. Пункт 2. Торговые суда под флагами третьих государств могут заходить в Азовское море и проходить через Керченский пролив, если они направляются в российский или украинский порт или возвращается из него. И пункт третий. Военные корабли и другие государственные суда третьих государств, эксплуатируемые в некоммерческих целях, могут заходить в Азовское море и проходить через Керченский пролив, если они направляются с визитом или деловым заходом в порт одной из сторон по ее приглашению или разрешению, согласованному с другой стороной.
Россияне уже отреагировали на инициативу Киева. Член Совета Федерации Сергей Цеков заявил в комментарии РИА Новости, что Москва не пойдет на изменение статуса Керченского пролива ни при каких условиях. Отреагировал на заявление Елены Зеркаль и российский глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, Керченский пролив, цитирую, это исключительно российские территориальные воды, это Россия.
То есть такое взаимоисключающее у них сегодня были заявления. То есть с одной стороны есть договор, которому апеллирует Сергей Цеков, по которому эти воды Керченского пролива и Азовского моря являются внутренними водами Украины и России, а с другой стороны Сергей Аксенов говорит о том, что это исключительно российские территориальные воды, это Россия, говорит Сергей Аксенов. В общем, никак не могут они сами прийти к общему знаменателю. 25 мая также стоит напомнить, что Международный трибунал ООН по морскому праву призвал Россию немедленно освободить украинских пленных моряков и отдать Украине захваченные около Керченского пролива корабли украинских военно-морских сил. Кремль, в свою очередь, заявил, что не будет выполнять приказ международных судей. В Москве это мотивировали тем, что Международный трибунал не имеет якобы юрисдикции для рассмотрения дела захваченных в плен моряков. Украинских военных, напомню, российские силовики задержали 25 ноября 2018 года.
Прямой эфир.
Совет национальной безопасности и обороны Украины получил нового руководителя. Секретарем СНБО стал Александр Данилюк, бывший министр финансов Украины. Соответствующий указ издал украинский президент Владимир Зеленский. В команде новоизбранного главы Украины Данилюк отвечал за международную, финансовую, экономическую и банковскую деятельность. Ну и 17 мая, напомню, в отставку с должности секретаря СНБО Украины подал Александр Турчинов. Он возглавлял ведомство с 2015 года.
Новости.
В Азовском море украинские военные провели учения со стрельбой. В них принимали участие экипажи украинских малых бронированных катеров «Кременчук» и «Лубны». Это были украинские учебные маневры с практическим выполнением стрельб из кормового и носового артиллерийских модуля. Об этом сообщает Министерство обороны Украины. Учения проводились при поддержке морской авиации. Для этого привлекался вертолет Ми-14 морской авиационной бригады ВМС Украины. Во время учений военные моряки отработали тактическое маневрирование, выход в атаку на обнаружение морскую цель, а также тренировки по противовоздушной обороне и связи.
Украина в центре внимания.
Реформы в Украине – главная тема встречи Владимира Зеленского с Международным валютным фондом. Об этом сообщил представитель президента в кабинете министров Андрей Герус. Также он опроверг информацию некоторых источников, якобы миссия МВФ покинула Киев досрочно.
Створені всі основні моменти, тому що є бажання продовжити співпрацю з МВФ, тому що в нас, на превеликий жаль, поки що економічне зростання не є високим, це 2,2% ріст ВВП в першому кварталі. Нам потрібно співпрацювати з МВФ для того, щоб наростити наше зростання ВВП, і тоді, щоб мати сильну економіку, вже тоді можна відмовлятися від співпраці з МВФ. Тому будуть обговорюватися основні напрямки реформ, які будуть відбуватися, саме таких реформ, від яких може вигравати все українське суспільство, від яких може зростати українська економіка. Тому все конструктивно.
Международная миссия Международного валютного фонда прибыла в Украину 21 мая. Ее представитель Йоста Люнгман заявлял, что миссия будет находиться в Украине 2 недели и оценивать выполнение текущей программы сотрудничества с фондом.
18 декабря прошлого года посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что в МВФ утвердили выделение Украины финансовой поддержки для продолжения реализации важных реформ. Объем новой программы – 3,9 миллиарда долларов. И уже спустя несколько дней, 21 декабря, Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с МВФ в размере 1,4 миллиарда долларов.
Новости.
Экс-вице-премьер Крыма и бывший депутат Верховного Совета Автономной Республики Крым и бывший депутат Верховной Рады Украины Андрей Сенченко вышел из партии «Батьковщина». Координатор военного кабинета политической силы, один из главных соратников Юлии Тимошенко, Андрей Сенченко написал об этом на своей странице в Фейсбуке. В политической силе он пробыл 14 лет. Сенченко заявляет, никаких конфликтов с лидером партии «Батьковщина» Юлией Тимошенко у него нет. И политик подчеркнул, он будет и дальше работать для освобождения оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма.
Политике без амбиций делать вообще нечего. С точки зрения моих личных амбиций, то они как раз в направлении освобождения Крыма, Донбасса и восстановления мира. Вот в этом мои амбиции. Мы намерены все-таки добиваться, чтобы государство хоть что-то начало делать. Потому что мы занимаемся гражданами, взяли на себя эту миссию. Но никто не занимается пострадавшим бизнесом и пострадавшим государством. И на самом деле каждый день наша страна теряет эти возможности задокументировать нанесенный ущерб, предъявить эти и в конце концов взыскать эти средства с государства-агрессора.
Андрей Сенченко рассказал, что возглавляемая им организация «Сила права» будет идти на выборы и присоединиться к политической силе, которая сосредоточится на реальном достижении мира.
Украина в центре внимания.
Парламентские выборы в Украине. Изменение места голосования имеет свои особенности. О них рассказали в общественной сети «Опора», которая занимается мониторингом избирательных кампаний в Украине. Как и перед президентскими выборами, изменить место голосования можно до 15 июля, то есть за 5 дней до непосредственного дня выборов. Но такие граждане Украины получат всего лишь один бюллетень на избирательном участке по партийным спискам. А вот за мажоритарщиков они не смогут проголосовать при смене места голосования.
Внеочередные парламентские выборы в Украине состоятся 21 июля. Избирательная кампания началась 24 мая, через 3 дня после указа Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады 8-го созыва.
Прямой эфир.
Украинское дежавю. Михаил Саакашвили опять гражданин Украины. Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области и экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Указ опубликован на сайте главы государства. Уже известно, что Саакашвили прибудет в аэропорт Борисполь завтра, 29 мая, в 17:15. Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, больше нет оснований для недопуска бывшего губернатора Одесской области на территории Украины.
Саакашвили в 2015 году получил украинское гражданство и был назначен президентом Украины Петром Порошенко на должность главы Одесской области. Осенью 2016 года он ушел в отставку. Летом 2017 года Саакашвили лишили украинского гражданства.
Новости.
Не досудили. В Киеве не смогли начать суд над Владимиром Жириновским. В Шевченковском райсуде Киева 28 мая на заседании по делу лидера Либерально-демократической партии России коллегия судей взяла самоотвод. На сегодня было назначено первое подготовительное заседание по делу Жириновского и еще двух депутатов Госдумы от ЛДПР Алексея Диденко и Михаила Дегтярева. Их Генеральная прокуратура Украины подозревает в финансировании терроризма. Стороны должны были определить, когда состоится оглашение обвинительного акта. В суд явились прокурор и адвокаты Диденко и Дегтярева, а защитник Жириновского не пришел.
Согласно постановлению, дело будет направлено на автоматическое перераспределение другим судьям Шевченковского райсуда. Если там не наберется 3 члена коллегии, которые до этого не были следственными судьями в этом производстве, дело Жириновского направят в Киевский апелляционный суд для определения нового суда.
И стоит напомнить, что уголовное производство против Жириновского, Дегтярева и Диденко Генпрокуратура Украина открыла в 2016 году. По версии следствия, с 2014 по 2017 год они оказывали материальную помощь представителям группировок ДНР и ЛНР.
Крым в центре внимания.
Официально вице-премьер-министр. Российский глава Крыма Сергей Аксенов официально назначил Юлию Жукову на должность своего зама. Накануне чиновницу уволили с должности начальника инспекции по жилищному надзору аннексированного Крыма. 27 мая в отставку ушел вице-премьер Михаил Селезнев, якобы по семейным обстоятельствам.
Выборы в крымский парламент. Список «Единая Россия» возглавит Сергей Аксенов. Вторым номером в списке будет спикер российского парламента аннексированного Крыма Владимир Константинов. Полный список кандидатов и программу партии утвердят на съезде партии «Единая Россия», которая пройдет 14 июня. Константинов уже рассказал, что девиз программы «От крымской весны к крымской мечте». Он также отметил, что по результатам праймерис, который прошел на аннексированном полуострове 26 мая, депутатский корпус «Единой России» может быть обновлен на 30%. Выборы в крымский парламент пройдут 8 сентября.
Новости.
Под арестом до конца июля подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя продлил срок ареста для бывшего мэра Евпатории Андрея Филонова на 2 месяца. Сам бывший чиновник заявил на суде, что готов доказывать свою невиновность.
Глава российской администрации Евпатории Андрей Филонов был задержан российскими силовиками 3 апреля этого года. В отношении него возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Филонова подозревают в махинациях с земельными участками. По данным следствия, ущерб от действий градоначальника может составлять около 35 миллионов рублей.
Крым в центре внимания.
Курортный сезон под контролем туристической полиции. Такие правоохранители, в частности, появятся в Ялте. Данный эксперимент будет проводиться вместе с МВД России по Крыму. Об этом сегодня заявил российский глава Крыма Сергей Аксенов.
Будет дополнительно прикомандировано в Республику Крым 180 сотрудников из других регионов Российской Федерации на обеспечение безопасности и охраны общественного порядка в период курортного сезона. Мы понимаем, что население Крыма увеличивается кратно, соответственно, в эти периоды, поэтому необходимы дополнительные сотрудники. Опыт такой в Краснодарском крае, то есть как бы уже был, вот мы посмотрим в этом году, насколько курортная полиция сможет туристам, то есть в том числе иностранным туристам, то есть как бы давать в том числе, то есть необходимую информацию, части, то есть как бы наличие здесь общественных мест, там курортных и так далее. То есть здесь кроме задач общественного порядка будет еще информирование туристов, то есть как бы о возможностях Республики Крым.
Подробнее об этой новации мы расскажем вам завтра в нашем дневном радиоэфире.
Спасибо, спасибо, Елена Римовская. Кстати, это будет программа Елены Римовской завтра. Так что ожидаем ее в дневном эфире в 12:10. А далее мы сегодня в нашей программе будем говорить вот о чем. Мы будем говорить о статусе Азовского моря и Керченского пролива. Вчера. Дело в том, что вчера прозвучало заявление от представителя украинского МИДа о том, что было бы неплохо, чтобы вот Керченский пролив, он получил такой статус международных вод. А в чем это, в чем отличие, да, на самом деле, и что это даст Украине, вот такой статус, что это даст партнерам Украины, и почему против этого выступает Россия? Мы это все и обсудим в нашей сегодняшней программе «Крымский вечер» через несколько секунд. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии».
Интервью. В эфире «Радио Крым Реалии».
Приветствую всех, это радио «Крым Реалии». Напомню, что на севере полуострова нас можно слушать на частоте 105.9 FM. С вами Александр Янковский и программа «Крымский вечер». Итак, Киев намерен добиваться определения статуса Керченского пролива как международного. Об этом в эфире радио НВ рассказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. И произошло это 28 мая, это произошло вчера, да, было сделано такое заявление. Давайте послушаем.
Для мене дуже важливо зараз забезпечити визначення статусу Керченської протоки як міжнародної протоки. Це зніме дуже багато питань, які досі існують. І питання правової невизначеності в тому числі. І питання спекуляції Російською Федерацією статусу Керченської протоки як внутрішньої протоки. А взагалі вони зараз дійшли в своїй риториці до того, що тільки вони можуть контролювати судноплавство в Керченській протоці. Тому для нас важливо зараз забезпечити представлення наших інтересів в самом международном арбитраже.
Действует, напомню, что акватория Азовского моря и Керченский пролив это является внутренним морем Украины и России. Использование его регламентируется двумя договорами 93-2003 года. В 93 году между Украиной и Россией было подписано соглашение о квотировании вылова рыбы, в 2003 о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. И с нами на связи Екатерина Зеленко, спикер Министерства иностранных дел Украины. Екатерина, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот мнение, высказанное госпожой Зеркаль, это официальная позиция Министерства иностранных дел Украины?
Ну, насамперед, я б хотіла роз'яснити дещо.
Пожалуйста.
Справа в тому, що Керченська протока вже має статус міжнародної протоки. І ми завжди наполягали на цій позиції, незалежно від того, про який судовий позов, про яку судову справу йдеться. І, в принципі, я роз'ясню, в чому це має свій вияв. Це можна побачити, наприклад, в тому числі в правових позиціях Міжнародного трибуналу з морського права в Гамбурзі. Ми всі чули рішення від Міжнародного трибуналу, яким було визначено, що Росія порушила Конвенцію ООН з морського права, коли вона незаконно атакувала і захопила українські човни і українські екіпажі, які, користуючись свободою навігації в районі Керченської протоки, згідно з цією конвенцією, пересувалися з одного місця до іншого і, відповідно, користувалися імунітетом. Відповідно, російська сторона їх затримала, порушивши це міжнародне право, і таким чином міжнародний трибунал прийняв рішення, що Росія має негайно повернути наші судна і наші екіпажі. Тобто тим самим було засвідчено, що вони могли там пересуватися, але оскільки Росія постійно маніпулює цією темою, називаючи з одного боку Керченську протоку акваторію, якою країни можуть спільно користуватись, а з іншого боку постійно наголошують на тому, що це і внутрішні води, і наші моряки не мали там пересуватись. Ми б хотіли саме на цьому поставити крапку. І тому нам дуже важливо у подальших судових справах визначити на папері, що було чітко зафіксовано те, що і так апріорі зрозуміло за міжнародним правом, що Керченська протока має статус міжнародний.
А скажите, это требует пересмотра вот того самого договора 2003 года с Россией или нет?
Аж ніяк, скоріш навпаки. Договір 2003 року несе свою функцію. Він надзвичайно важливий для того, щоб визначати правові, скажімо, модальності нашої взаємодії з Російською Федерацією в частині використання окремих морських акваторій. Але він є доповненням, або вони навіть доповнюють один одного цей договір і Конвенція ООН з морського права. Це два міжнародно-правових документи, які регулюють, скажімо так, окремі аспекти пересування морським простором і абсолютно не заперечують один одного. Так що вони можуть існувати абсолютно одночасно і при цьому не порушувати один одного.
Спасибо вам, Катерина Зеленко, спікер Міністерства іноземних справ України, була на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Ми продовжуємо нашу програму. Я сейчас хочу, щоб ми послушали небольшой фрагмент. Это комментарий, который дал нашим коллегам Украинской службе радио «Свобода» председатель правления благотворительного фонда «Майдан» и иностранных дел Богдан Еременко. Давайте послушаем.
Багато що не зрозуміло в цій заяві, оскільки Керченська протока є територіальними водами України. З одного боку, якщо ми претендуємо на те, що Крим повернеться до складу України, незрозуміло, навіщо нам якийсь особливий статус. З іншого боку, незрозуміло, яким чином можна зараз сподіватися на отримання без згоди Росії, яка окуповує Крим, а відповідно і українську частину Керченської протоки, на будь-які міжнародні рішення щодо статусу цього протоки. Тому мені ця заява суті абсолютно незрозуміла і незрозуміла причина, навіщо такі заяви робляться. Я не розумію. Можливо, просто чиїсь уявиться спосіб з українського боку ескалації якоїсь, але настільки нереалістична в своїй реалізації, що звичайно, тобто Росією вона навряд чи може бути сприйнята скільки-небудь серйозно, як зрештою будь-ким іншим у світі. Нам треба деокуповувати Крим і повертати його. І це єдиний спосіб вирішення проблеми. В умовах окупації Криму вирішення проблеми постійно не може бути. Можуть бути якісь тимчасові процедури, які діють там, скажімо, для проходу українських суден, які воно там де-факто використовуються, де юри не існують з точки зору українського законодавства. Але ніяких домовленостей з Росією не може бути, тому що Росія не бажає вести переговори і щодо окупації Криму. Україна не визнає Крим окупованою. Відтак, тобто є величезна проблема щодо формулювання, взагалі, щодо ідеї переговорів чи домовленостей по цьому питанню. Звичайно, угода 2003 року нічого не вирішує, оскільки фактично вона втратила свою чинність. Вона передбачає спільне використання, ніякого спільного використання бути не може в умовах, коли Україна не контролює свою частину цієї протоки. Те, що Росія шукатиме з зеркаль, без зеркаль, там причіпки, пояснювати, чому вона там, наприклад, не хоче виконувати рішення трибуналу чи ще щось, це звичайно Росія робитиме. Але я не думаю, що цієї заяви зеркаль що-небудь залежить у діях Російської Федерації.
Напомню, что это было мнение председателя правления благотворительного фонда «Майдан» иностранных дел Богдана Еременко. А мы продолжаем нашу программу и далее будем беседовать с Денисом Рабамиза, специалистом по морскому праву, президентом коллегии юристов по морскому праву Украины. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот на данный момент вообще, вот на сегодняшний день, статус Керченского пролива и Азовского моря, действительно ли Керченский пролив это является международными водами?
Если мы посмотрим соглашение между Украиной и Россией 2003 года, то там четко прописано, что Азовское море и Керченский пролив являются внутренними водами двух государств. И если мы вернемся к Международному морскому праву и конвенции 82 года, то вы посмотрите, что вы увидите классификацию морских пространств, которая начинается с внутренних вод, территориальное море, исключительная экономическая зона, потом прилежащая зона, если она определяется, потом открытое море. Вот как бы несколько, скажем так, вариантов классификации водного пространства может быть. В отношении Азовского моря и Керченского пролива это только внутренние воды. Внутренние воды. Все, точка.
А внутренние воды чьи?
И России, и Украины. Исторически так сложилось.
Ага,
в общем-то, скажем так, я думаю, что здесь было больше политики, чем права. Но, скажем, но в принципе, так как государства определили эти воды, какими они определили, какими они пытались придерживаться на протяжении вот момента соглашения, достижения соглашения, ну, таковыми они, наверное, и будут, пока есть то соглашение 2003 года.
А если не будет такого соглашения, тогда что, будет какая-то делимитация этой границы по морю или нет?
Мне кажется, что исходящая точка, которая должна быть, скажем так, то, с чего нужно начинать при рассмотрении данного вопроса, с Керченского пролива, то, я думаю, вопрос Керченского пролива является вторым, он не является первым. Первым вопросом является Азовское море. И подход к денонсации данного соглашения должен быть системным и комплексным. К примеру, если мы денонсируем соглашение, мы должны понимать, каким будет наш следующий шаг. А следующим шагом, наверное, должно быть заявление Украины в России о делимитации Азовского моря. Когда мы определим в Азовском море территориальное море исключительно экономическую зону, таким образом вопрос с Керченским проливом будет решен автоматически. То есть он приобретет статус международного пролива.
Смотрите, Денис, дело в том, что вот подконтрольные Москве там крымские чиновники, в частности господин Аксенов, он вообще высказался, что это исключительно российские территориальные воды, это Россия. Какой может быть международный статус, если наш президент, он имеет в виду господина Путина, примет какие-то решения относительно пропуска международных судов, то это другая ситуация, но это полностью принадлежит России. То есть получается, что Россия считает вот Керченский пролив вообще своей территорией?
Россия может считать как угодно. У России вообще, Россия вообще читает международное право в обратном порядке. Давайте приведу, скажем так, аналогию. Да? Возьмем, к примеру, турецкие проливы. Ну, Босфор, согласны? И европейская сторона, азиатская сторона принадлежат Турции. Даже если мы предположим, что позиция, скорее всего, России, позиция России в вопросе Керченского пролива строится на том, что поскольку оба берега Керченского пролива с их точки зрения принадлежат России, да, то, соответственно, их Керченский пролив. Вот если мы возьмем турецкие проливы, то оба берега проливов этих принадлежат Турции. Но это же не означает, что Турция может запрещать или разрешать проходы на свое усмотрение через данные проливы. Нет. Данные проливы, на что влияет определение статуса пролива? Это те пространства, которые он между собой соединяет. Если пролив соединяет территориальное море или исключительно экономическую зону с одной стороны и такое же территориальное море исключительно экономическую зону с другой стороны, то, соответственно, сам по себе пролив приобретает статус пролива, который используется для международного судоходства. Поскольку Азовское море у нас определено как внутренние воды двух государств, и получается Керченский пролив с одной стороны соединяет внутренние воды Азовское море, с другой стороны, соединяет территориальное море и исключительно экономическую зону в Черное море, правильно? То есть, и получается, в этой ситуации Керченский пролив становится заложником ситуации, связанной с Азовским морем. Вот я еще раз, чтобы решить вопрос с Азовским, с Керченским проливом, нужно решить вопрос с делимитацией в Азовском море. Украина сегодня должна, возможно даже, без денонсации данного соглашения, хотя здесь надо подумать, я не уверен, что моя точка зрения в этой части правильна, должна настаивать на проведении делимитации в Азовском море. Насколько я знаю, до настоящего момента Украина не имеет четко определенных границ территориального моря и исключительно экономической зоны в Азовском море. Как только мы это определим, мы сможем уже более четко понимать, выстраивать свою позицию в отношении Керченского пролива с использованием норм международного морского права. На сегодняшний день использование норм международного морского права в отношении Керченского пролива и Азовского моря очень ограничено. Только тем, что у них есть статус внутренних вод.
Угу. А на основании чего тогда, Денис, вот просто объясните нашим радиослушателям, Россия проводит такой вот, ну, выборочный досмотр или не выборочный осмотр тех судов, которые проходят через этот Керченский пролив, но в этом осмотре не участвует никоим образом украинская сторона. И вот изменение там, проведение вот этой делимитации в Азовском море, каким-то образом оно скажется на реальной ситуации досмотра российской стороной иностранных судов или там судов под другими флагами в Керченском проливе?
Если статус Керченского пролива поменяется на пролив, используемый для международного судоходства?
Да.
Если вернуться к первой части, почему Россия проверяет? Ну, потому что это Россия, да, то есть, ну, у меня нет, откровенно говоря, поскольку вы в прямом эфире, у меня нет, откровенно говоря, то есть, скажем так, нормальных слов, чтобы объяснить позицию и поведение России во многих вопросах, связанных с Крымом, да, поэтому, скажем так, я скажу просто, что это просто потому, что это Россия. Но если ситуация в отношении Керченского пролива поменяется, и он приобретет с точки зрения международного морского права статус пролива, который используется для международного судоходства, таким образом будет применяться положение Конвенции 82 года, таким образом там будет использоваться там транзитный или мирный проход. И все суда, которые будут проходить через данный пролив, будут пользоваться правом свободного прохода.
А это касается только гражданских судов или военных в том числе?
Это касается и военных судов. Я думаю, что основной причиной, почему Керченский пролив и Азовское море получили статус такой, в кавычках, исторических внутренних вод двух государств, как раз связан с тем, что Россия не хотела, понимая в перспективе возможность развития, скажем так, событий, она не хотела, чтобы военные корабли других государств заходили в Азовское море.
Понятно.
Если статус будет изменен, военные корабли смогут заходить.
Но де юре, да, а де факто мы не знаем, какая будет реакция России на такие возможные заходы.
Смотрите, Россия последние 5 лет точно не придерживается, не соблюдает свои обязательства по многим международным договорам. Поэтому Россия может делать все, что угодно. Я еще раз говорю, не важно, что делает Россия. Важно, что делаем в этой ситуации мы. Либо мы просто сидим и смотрим и думаем, что вот Россия все-таки же, наверное, она так не поступит. Мы будем так сидеть еще лет 20-30. Другое дело, когда мы просто начнем степ-бай-степ делать то, что мы должны делать. Проводить делимитацию, требовать денонсации того же соглашения или просто денонсировать его, да? То есть требовать мир свободы судоходства в Керченском проливе и так далее. Ну, то есть должна быть системный подход к решению этой проблемы. Вот. А позиция России в этой ситуации будет определяться, не может определяться по заявлениям ее там каких-то политиков, чиновников Поэтому просто давайте читать нормы международных договоров и действовать с учетом их, а не думать, что там Россия получит или не получит.
Спасибо вам. Денис Рабомиза, специалист по морскому праву, президент коллегии юристов по морскому праву Украины, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня темой для нашей программы, для этого разговора послужило заявление заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Лены Зеркаль. Она в эфире радио НВ сказала, что Киев намерен добиваться определения статуса Керченского пролива как международного. И у нас был сегодня еще комментарий в нашей программе Екатерины Зеленко, спикера Министерства иностранных решения международного арбитража, международного трибунала по морскому праву. Мы продолжаем нашу программу. Далее будем говорить с Константином Ильницким, основателем журнала «Порты Украины». Константин, приветствую вас.
Приветствую вас.
А скажите, пожалуйста, вот вообще в этой ситуации эти воды Азовского моря и Керченского пролива, их статус, насколько это важно для гражданского судоходства, которое вот осуществляют корабли под самыми разными флагами в украинские и в российские порты на Азовском море?
Ну, то, что в российские порты, наверное, это никак нас не касается. Наверное, нужно говорить про то, что касается украинских портов. Украинские порты на Азовском море, которые находятся, так сказать, в Украине, под юрисдикцией Украины, это Мариупольский порт и Бердянский порт. Эти два порта уже очень пострадали от, значит, аннексии Крыма и войны на Донбассе или военном конфликте на Донбассе, потому что, ну, просто у нас, знаете, как в советские времена все, так сказать, показатели Советского Союза сравнивали с царское время, с 1913 годом. Сегодня мы все такие показатели сравниваем с 2000, до военным, до Первой мировой войны. Так у нас сейчас все показатели сравнивают с 2013 годом, который уже до нашей войны, так сказать, сегодняшнего 21 века. Если в 2013 году Бердянский порт и Мариупольский в совокупности переработали порядка 18 миллионов тонн грузов, то это вот 18 миллионов тонн, которые потом в одну или в другую сторону, ну, в основном это был экспортный поток, но импортный тоже был, прошли через Керченский пролив. 18 миллионов тонн. То есть это достаточно большой крупный объем. И в результате вот этой аннексии Крыма и войны на Донбассе эти порты потеряли, скажем, через 5 лет в прошлом году, в 2018 году, грузооборот совокупный этих портов был примерно 8 миллионов тонн. То есть 10 миллионов тонн из 18 мы уже потеряли. Значит, то есть это достаточно чувствительно, это очень как бы, там разные причины. Дело в том, что на оккупированной территории Донбасса, скажем, остались 5 крупнейших металлургических комбинатов, продукция которых шла через Мариупольский порт или Бердян, в основном через Мариупольский порт, остались десятки шахт, продукция которой тоже шла через Мариупольский порт и так далее. Значит, это очень серьезные потери вот для этих портов в том числе. Значит,
Вот если говорить, господин Ильницкий, все-таки вот о статусе самого пролива, да, вот насколько, если Азовское море, Керченский пролив, они будут, изменят свой статус вот внутренних вод совместного использования России и Украины, станут международными водами, насколько это облегчит или, может быть, наоборот, это, знаете, осложнит жизнь перевозчиков морских?
Не надо фантазировать, никакого изменения в данном случае статуса этого пролива или Азовского моря без согласия одной из сторон, которой в частности является Россия, невозможно. Значит, Россия никогда на это не согласится. Поэтому все эти разговоры получаются, в общем-то, немножко впустую. Без согласия одной из сторон, вот в этой стороне, это все невозможно. В свое время, допустим, как Турция, вы знаете, может быть, Турция, когда сейчас ссорается, что вот свободный проход, конференция Монтрео и так далее, обеспечили свободный проход по проливам Босфора, Дарданелла, это турецким проливом. Но это было в результате войны, когда Турцию, извините, великие страны заставили. Вот. И Турция никуда не могла деться, так сказать, она вынуждена была согласиться со всякими военными условиями, которые навязали ей великие державы. Значит, в случае с Россией, это как бы сегодня это нереально. Вот и все. Пока, на самом деле, мне кажется, что действует, кстати, мы от них договоров не отказались, действует двустороннее соглашение между Россией и Украиной, которое определяет как внутреннее, что это свободное должно быть судоходство для всех, так сказать, стран через Керченский пролив в порты России или в порты Украины, куда кому угодно, но там ограничения есть, но связаны, допустим, с тем, что военные суда без согласия одной из сторон, третьих стран не могут туда заходить. И в принципе, надо требовать соблюдения тех договоров, которые сегодня существуют между Россией и Украиной. Вот. А это как раз очень достаточно тяжелое и тревожное обстоятельство для многих, так сказать, и стран, и очень, скажем, все эти грузопотоки, все эти работы с обыкновенной компанией через порты Бердянск и Мариуполь, они сейчас стали достаточно сложными, они удорожены, эти все, так сказать, рейсы грузовые и так далее, потому что раньше, скажем, до военных, скажем так, времен, задержки судов перед проходом через Керченский пролив начислялись часами. Сейчас они после военного конфликта, особенно в прошлом году, значит, после всех этих задержек, задержки эти исчисляются сутками. Там двое суток задержка по пути, чтобы попасть в Азовское море, потом двое с половиной там, суток, чтобы попасть и пройти через Керченский пролив в разном направлении. Судовладелец считает деньги. Каждые сутки простое.
Это все деньги, да.
Каждые сутки для существования себестоимости парохода. Это и $1000, это если судно небольшое, и $10,000, это если судно покрупнее.
Спасибо вам. Константин Ильницкий, основатель журнала «Порты Украины», был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». Мы напоминаем, о чем мы сегодня говорим. Киев намерен добиваться определения статуса Керченского пролива как международного. Об этом в эфире радио НВ сказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. И была реакция, вот, например, из Совета Федерации. Россия, член Совета Совета Федерации России из аннексированного Крыма Сергей Цеков сказал, что статус пролива урегулирован двухсторонними российскими и украинскими договорами. Азовское море определено как внутреннее море, поэтому не удастся ни при каких условиях достичь договоренности о том, что этот пролив получит международный статус. То, что мы не дадим согласия на это решение, я в этом абсолютно уверен, потому что это вопрос безопасности Керченского пролива, Крымского моста, это вопрос безопасности в Азовском море, сказал Цеков в комментарии РИА Новости. Ну вот что интересно, глава подконтрольного России Крымского правительства Сергей Аксенов в своих комментариях пошел еще дальше и заявил, что Керченский пролив, цитирует, исключительно российские территориальные воды, это Россия. Какой может быть международный статус? Если президент примет какие-то решения относительно пропуска международных судов, то это другая ситуация, но это полностью принадлежит России. Опять-таки цитирую Сергея Аксенова, то, что он сказал в комментарии РИА Новости. Далее мы говорим с Юрием Несневичем, российским политологом. Господин Несневич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, вот почему такая противоречивая информация? С одной стороны, есть заявление от российских чиновников или там крымских чиновников о том, что с одной стороны, это территория, они признают, что и Керченский пролив, и Азовское море – это совместная территория. С другой стороны, есть заявление, что это исключительно территория России. А вообще, как воспринимают в России территорию Керченского пролива и Азовского моря? Насколько это важно для самой России?
Значит, смотрите, во-первых, никаких официальных заявлений российских властей до сих пор не было. Это высказывание отдельных лиц, да, может быть, облеченных каким-то уровнем власти, но официальной позиции России по этому заявлению пока не было. Поэтому мы можем обсуждать только это гипотетически, какую позицию займет российское руководство. Это первый вариант, первый вопрос. Второй вопрос. Большинство, так сказать, идей, которые высказываются экспертами, там, отдельными чиновниками, все-таки сводится к тому, что вопрос Керченского пролива регулируется договором 2003 года между Россией и Украиной. Поэтому договор действительно, Азовское море считается внутренним морем России и Украины. Но в этом договоре указано, что оператором прохождения через Керченский пролив является Украина. И в результате произошла, скажем так, в правом смысле абсолютно патовая ситуация. Потому что по отношению к договору 2003 года, как мы понимаем, ситуация изменилась, потому что оба берега Керченского пролива сегодня находятся под юрисдикцией России. Хотя, естественно, юрисдикция с точки зрения Крыма большинством стран мира и международным правом не признается. Вот это патовая ситуация в этом смысле, понимаете? Поэтому пока вот все эти заявления, они носят такой, ну я бы сказал, публицистический, пропагандистский характер. Более того, я тоже смотрел всякие заявления, там основной как бы аргумент в пользу того, что никогда, ни за что и так далее, это то, что корабли НАТО не должны входить в Азовское море. Ну, это абсолютная публицистика. Это никакого отношения к ситуации, к правовой ситуации не имеет.
А если вот, ну, как бы немножко спрогнозировать, я понимаю, что это все как бы такое, может быть, немного гадание, но тем не менее, в случае, если Украина пригласит корабли НАТО на территорию, ну, вот свои порты на Азовском море, на ваш взгляд, вот Россия пропустит эти корабли или нет?
Значит, с точки зрения, так, опять же, вот такого, так сказать, международного права, Россия не может не пропустить. Там есть определенный порядок, там, я знаю, досмотров нашего ФСБ российского, все что угодно. То есть формально просто сказать, не, мы вас не пропустим, Россия не имеет. Как себя поведет Россия в этой ситуации? Трудно, я говорю, тут очень сложно предсказать, потому что тут вот есть абсолютная правовая неопределенность. С одной стороны, если это внутреннее море по договору, то туда могут входить корабли третьих стран, гражданские вообще без всяких ограничений. А вот с точки зрения военных, ну, там определенный порядок. Ну, у нас же есть история со всеми, так сказать, черноморскими проливами. Понимаете? Они же тоже, кстати, признаются внутренними проливами. Тем не менее, военные корабли ходят через эти проливы. Поэтому в данном случае тут все будет зависеть, насколько российское руководство захочет обострить ситуацию. Вот и все.
Понятно. Спасибо вам. Юрий Несневич, российский политолог, был на прямой телефонной связи со студией Радио Крым Реалии. Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня говорим мы про статус Керченского пролива. И далее будем говорить с Марией Ионовой, представителем Украины в парламентской ассамблее Совета Европы, народным депутатом Украины. Мария, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, вот на ваш взгляд, есть ли необходимость вот менять статус Керченского пролива?
Ну, знаете, просто я услышала предыдущего вашего выступающего, и как раз хотела бы отметить то, что ну, мы понимаем, почему министерство, ну, почему Российская Федерация, как бы она не хотела бы изменить статус Керченской протоки. Но на самом деле мы будем добиваться, и мы говорим о том, что статус Керченской протоки, он международный. Почему? Потому что есть как бы спекуляции сейчас со стороны Российской Федерации. На самом деле протока в качестве транзитного пути используются также корабли и других стран мира. Поэтому сейчас нам очень важно как бы, да, обеспечить, именно подтвердить статус Керченской протоки именно как международный. И как раз это снимет очень много вопросов, которые вот сегодня обсуждают. И как бы вот это действительно вот это правовое неоднозначное отношение в том числе, потому что как бы считается, Российская Федерация считает, что это внутренняя протока, и уже даже сейчас Российская Федерация в своей риторике говорит о том, что они могут контролировать судноплавство именно в Керченской протоке. Ну, поэтому мы продолжаем свои как бы провести правовую именно политику и в международном арбитраже добиться то, чтобы говорить, что именно Керченская протока статус именно международный. Потому что военные, ну, никогда Россия не признает. Потому что на самом деле они же как бы нет туда военной присутствии, и их там нет и на Донбассе. То есть мы же это не единожды слышали. Поэтому я считаю, что очень важное решение сейчас международного суда.
Вы имеете в виду международного трибунала вот этого в Гамбурге, да, то, что приняло решение по поводу задержанных, арестованных 24 украинских военнопленных моряков России, которая приняла, и трех украинских кораблей, которые удерживает Россия?
Да, вот как раз согласно этому решению, Украина, она как говорится, соблюдает все дипломатические процедуры, и поэтому подготовили дипломатическую ноту именно Российской Федерации, там, где именно конкретно мы спрашиваем, когда мы можем забрать наши корабли, и где и как наши консулы могут забрать наших граждан из Лефортово. Поэтому все-таки 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву, он полностью, в полной мере удовлетворил позов Украины. И там полностью сказано, чтобы Россия освободила всех украинских моряков и три корабля. Поэтому как раз именно в судебном решении тоже написано, что Россия должна отчет сделать про исполнение решения трибунала. Опять-таки, мы понимаем, что Российская Федерация это может не выполнить, но в любом случае это на слуху. Это очередное решение, которое Российская Федерация не исполняет. Мы уже с вами знаем также временное решение Международного суда по статусу меджилиса, по крымским татарам. И Российская Федерация продолжает, к сожалению, не только крымских татар, но и украинских граждан в Крыму захватывать, и как бы и пропадают, да, наши граждане. То есть сейчас в контексте того, что у нас будет сессия летом в Совете Европы, и мы знаем также, есть силы, которые очень сильно хотят изменить регламент и, скажем так, убрать санкции, чтобы Российская Федерация вернулась. Но, опять-таки, многие страны будут этому противостоять, потому что на самом деле мы должны понимать, что мы защищаем принципы и ценности той организации, членами которой мы есть. То есть это Совет Европы. И, конечно же, в продолжение других санкций, это резонансная открытая агрессия Российской Федерации в Керченской протоке против украинских кораблей, я не думаю, что она сыграет положительную роль.
В отношении... Спасибо. Мария Ионова, народный депутат Украины, была на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что сегодня мы говорили про статус Керченского пролива, который соединяет Азовское море и Черное море. И на самом деле, почему это важно? Потому что вот сейчас было это решение Международного трибунала, который обязал Россию в течение месяца освободить украинские, ну, освободить немедленно, но в течение месяца максимум, да, освободить 24 украинских военнопленных моряка, которых удерживает Россия еще с 25 ноября 2018 года, и три украинских корабля. И вот насколько я понимаю, насколько мы беседовали с нашими экспертами, Россия не только с украинскими, но и с российскими. Россия действительно в определенной степени зависит от решения Международного трибунала по морскому праву, потому что Россия не является такой сверхдержавой, морской сверхдержавой, потому что у России тоже есть некоторые интересы и некоторые конфликты с другими, более сильными странами, в которых задействованы российские корабли, и тогда тоже Россия обращается в этот международный трибунал. Но вот исполнит ли решение Россия это решение, нам осталось немного еще подождать. Также стоит и посмотреть, а будет ли исполнять Россия другие решения этого международного трибунала по морскому праву, в том числе и в отношении Керченского пролива. Будет ли Россия считать его действительно доступным для всех кораблей, не только для гражданских, но и также для военных кораблей не только Украины, но и других стран. Увидим в самое ближайшее время. Это программа «Крымский вечер». Продолжение слушайте через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский. Слушайте нас на 105.9 FM. И далее с нами Елена Юрченко и Станислав... Ой, извините. Елена Римовская и Станислав Юрченко. Но вы же знаете, что есть Елена Юрченко.
Я знаю, да, но да. Слушатели могут подумать могут не подумать, совсем то, что нужно.
То, что нужно, они сейчас подумают, когда услышат перечень, топ-5 вообще, да, список самых популярных материалов на сайте «Крым Реалии».
Елена, которая не Римовская, начнете?
Нет, потому что на первом месте Павел Казарин, и я больше не хочу его читать.
Почему?
Почему вам не нравится?
Потому что
Павел
мне
Казарин?
Не нравится из выпуска в выпуск читать одно и то же. Давай, Стас, ты, раз уж ты пришел.
Ну хорошо. Первое место. Блок обозревателя Павла Казарина. «Страна вредных советов». Цитирую любимого Казарина. «Избиратели Владимира Зеленского не хотят реформ, не хотят приватизации, реформы образования и медицины. И дело не в эффективности этих реформ. Возможно, этим людям никто так и не объяснил реальных возможностей страны. Возможно, они не подозревают, по каким принципам работает экономика. Возможно, они живут в пространстве собственных иллюзий. Но для новоизбранного президента это ничего уже не меняет».
Подробнее узнаете в блоге обозревателя Павла Казарина «Страна вредных советов».
На втором месте видеосюжет телепроекта «Крым Реалии». Можно ли вернуть потерянные деньги в Крыму?
Спойлер, нет.
То есть переходим дальше, да?
Нет, читайте, читайте.
Вот вы знаете, коллеги, что такое конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 58 года? Она же Нью-Йоркская конвенция.
Буду краток, нет.
А вот благодаря сюжету нашего коллеги Игоря Токаря мы уже узнали, именно эта конвенция играет ключевую роль в судебных тяжбах Украины против России в международных судах по делам ущерба от потери большого количества предприятий во время аннексии Крыма. Зачем нужен этот документ, можно послушать в фрагменте сюжета.
Этот документ в случае, если одна из сторон отказывается исполнять судебное решение, позволяет взыскать свою компенсацию через любую страну-подписант, а таких 156. Это означает, что когда есть уже окончательное решение на руках и сторона-ответчик, в нашем случае Россия, не выплачивает указанные в решении компенсации, то сторона истец, то есть украинские компании, могут арестовать российские государственные коммерческие активы на территории других государств. Это могут быть недвижимость, акции и платежи, идущие на пользу России от иностранных кредиторов.
послушайте сюжет полностью, посмотрите на сайте или YouTube-канале Крым Реалии. Там очень интересно о том, что теоретически есть небольшие перспективы возвращения хоть каких-то денег за все то, что было аннексировано Россией в Крыму.
Понятно. А я вот люблю картинки смотреть. На три, потому что на третьем месте у нас фоторепортаж Гаспра на исходе мая. Дворцы, пустые пляжи и много зелени. Гаспра, что в пределах Большой Ялты, одно из самых живописных мест на южном берегу Крыма. Поселок богат, просто богат, и в том числе достопримечательностями. Здесь находится ряд известных дворцов и вилл, построенных в 19-м все-таки веках. В 18-м еще ничего не строило. Памятники садово-паркового искусства и знаменитое Ласточкино гнездо. Однако это вот как бы вот жилье на первой линии моря. Вот уже точно перед вами никого не будет.
И прыгать можно в море круто.
Но не факт. Ты понимаешь, что в нынешнем Крыму могут построить даже перед Ласточкиным гнездом. Однако ни достопримечательности, ни базы отдыха пока не притягивают к себе туристов. К концу мая, спустя недели после старта курортного сезона 2019 года, ну, как бы репетиция вот этот больших двухнедельных каникул майских, что у нас там на пляже Гаспры почти нет отдыхающих, а узкие улочки тоже пустуют и кажутся поэтому не совсем узкими.
Да, и вот посмотреть на прекрасный Крым без туристов можно в фотогалерее на сайте Крым Реалии.
Ну, а на четвертом месте видеосюжет журналист Станислав Асеев «Два года в плену». Внештатный корреспондент Радио Свобода Станислав Асеев родился в Донецкой области. После захвата российскими боевиками части Донбасса, он продолжал освещать события в регионе. Весной 2017 года он исчез. Друзья журналиста считают, что его похитили боевики группировки ДНР. Об этом заявила и правозащитная организация Amnesty International. Через год после исчезновения Асеев появился в эфире российского государственного телеканала «Россия-24». Он рассказал о выдвинутых против него обвинениях. Профессор Игорь Козловский, у которого Асеев учился в Донецком национальном техническом университете, и сам Игорь Козловский тоже был в плену у боевиков, считает,
но его освободили, да?
Что эти признания были даны под давлением. Давайте послушаем его комментарий.
Всех выбивали признание, что они либо экстремисты, террористы, либо они шпионы. И требовали и от меня, чтобы я признал, что я шпион. У Стаса осталась мать. И я думаю, что одним из таких вот моментов это угроза как его жизни, так и жизни близких.
А закрывает наш топ-5 еще один блок. Письма крымчан. Выборы без выбора. Цитируем мнение. Как интересно, оказывается, в воскресенье у нас в Керчи проходил праймериз «Единой России», который практически никто, кроме будущих кандидатов в депутаты, и не заметил. Нет агитационные листовки видели, полагаю, все горожане, но потому что ими заклеили доски и объявления, закидали подъезды, набили почтовые ящики. И зачем все это сделали, никто не понял. В курсе дела были в основном сами будущие кандидаты в депутаты Керчи и Крыма, а также подневольные сотрудники тех предприятий и организаций, чьим начальникам показалось маловато власти и вздумалось податься еще в типа политику.
Ты знаешь, на самом деле, вот эти праймерис, мне кажется, это вообще идеально. Да, только я не понимаю, зачем. Это идеальная форма народовластия.
13%
пришло. 13%. Это не 12%. Даже не 12,5%. Целых 13% пришло. Это во-первых. Во-вторых, только единственное, что я не понимаю, зачем они печатали листовки, зачем вообще что-либо публиковали, какую-то деятельность вели, вообще как на этом загнивающем Западе. Надо было просто определиться. Вот я помню хорошо, как было в советское время, да? Один, как бы, одно место какого-нибудь депутата, один кандидат, все, и человек не мучается. И можно было выбирать только из него.
Александр, это не рационально. Как же попилить бюджеты на этом тоже?
А, да, я как-то забыл. Да. А
вот в советское время печатали на деньги ФЦП?
Не знаю. Но на бюджетные точно. А вот в советское время, видите, мне как-то все старею, видимо. В советское время вообще не было никаких листовок. Просто человек приходил, им говорили, вот за этого будешь голосовать. Он и голосовал.
В древнегреческие времена было еще лучше. В Крыму, вот, но не будем вспоминать те дали, которые были
в Крыму. Не все были древнегреческие города на территории Крыма, не все были тираниями и деспотиями, как вот Спор, например, да, и Пантикопея. А вот были настоящие демократии, как Феодосия, например, Киркинетида или славный Херсонес.
Но неизвестно, сколько в древнегреческие времена было, работали, ну, сколько крымских пляжей работало в преддверии курортного сезона.
Я думаю, все работали.
Вот у нас есть последние данные Роспотребнадзора. Проверку этого российского ведомства прошли 382 из 455 пляжных территорий в Крыму. А вот российская МЧС разрешила работу 400 объектам. Об этом заявил российский министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. По его словам, на сегодняшний день обследовано дно и обучены матросы-спасатели на 100% пляжей, которые будут работать в этом году.
Динамик по сравнению с прошлым годом, коллеги отмечают, ну, в некоторых случаях выше раз в 5. Однако, точно так же, как мы и говорили, на 3 июня будем готовы сделать доклад по тому, как и какой муниципалитет отработал подготовку к пляжному сезону.
А тем временем в отпуск в аннексированный Крым этим летом собирается более 30% россиян. У меня было несколько минут перед эфиром, к Александру Янковскому вел интервью, и я посчитал, если в России на 2016 год было 144,5 миллиона населения, то это где-то больше 43 миллионов россиян собираются отдохнуть в Крыму. Мне скажите, это что, это угроза?
Сейчас тебе Елена Римовская расскажет вообще на самом деле, что означают вот эти 30% россиян, которые собираются отдохнуть в Крыму, или там 40% россиян, которые собираются отдохнуть за границей, да, было, по-моему, такая
примитивная. Да, там просто на самом деле этот результат этого исследования, они намного шире, там вообще речь идет о том, где россияне планируют этим летом отдыхать, и вот большинство хотело бы отдохнуть за границей, но будет отдыхать, скорее всего, на даче, и вот некоторые счастливчики поедут в Крым, то есть там желательно, конечно, посмотреть итоги этого исследования на сайте непосредственно ВЦИОМа, а не в подконтрольных России крымских медиа.
Это знаешь, как сказали бы о том, что вот, допустим, большинство россиян хотят, планируют зарабатывать $1 миллион в месяц, да, или там 10 миллионов рублей в месяц, а потом оказалось бы, что это не хотелось бы им бы такие деньги бы зарабатывать, да, а вот на самом деле у них доходы совсем другие, приблизительно то же самое. Но мне, кстати, нравится вот по поводу вот этих пляжей. Я, кстати, вспомнил, сколько вот было во времена древних греков этих пляжей доступных. На самом деле, не всегда были доступные пляжи в Крыму. Греки древние даже неспроста называли, переименовывали в Черное море то в Понт-Эвксинский, море гостеприимное, то в Понт-Аксинский, море негостеприимное, потому что тавры не всегда их по-доброму встречали на этих самых пляжах.
А я думала, вы вели к тому, что там были мини-отели уже застроены.
Конечно, были, да, в том числе и с помощью этих самых приезжих.
Много курганов. Да.